Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова и с нами Макс Челноков. Макс, привет.
Всем доброго дня, друзья. Если вы сейчас завтракаете, обедаете, а может быть уже ужинаете, или у вас бранч какой-нибудь.
Или легкий перекус, да?
Легкий перекус, да. В такую жару легкий перекус, как говорят, 5 раз в день надо делать вот такие перекусы, так гораздо проще. То вам приятного аппетита. Я прав, Марин?
Прав. Нужно часто, но по чуть-чуть есть. У нас в гостях Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте. Марина, Макс, рад вас очень всех тут
Мы
видеть.
Тоже. В такой жаркий день тема у нас такая холодная, звучит как название
подожди,
рок-группы.
Подожди.
Так, все
да,
молчу.
Я сейчас хочу...
Ну, красиво же зашла. Давай.
Цитаты я не приведу, какие-то они все ужасные. Самое вкусное мясо не похоже на мясо, а самая вкусная рыба не похожа на рыбу.
Гениально.
Вот, это Филоксен сказал.
Класс, а еще будет что-то, нет?
В Сибири у людей культ мяса, у сибиряков все, что не бегает и не издает звуки, это гарнир.
Так.
Это, значит, тоже... цитата от одного какого-то философа. Короче, я хотел блеснуть красивые фразы про мясо.
Ну, почти получилось. Сегодня... Молодец. В следующий раз будет еще лучше. К теме программы.
Мы сегодня будем, да, говорить о холодном мясе, о том, которое можно запечь, сварить, потушить, а потом в течение недели отрезать кусочками и, например, вместе с кусочком хлеба.
На бутерброд.
Вместе,
утром.
Да, с овощами.
Угу.
Холодное мясо, оно тоже есть в рационе человека. Не обязательно, знаете, там нажарить баранины и с пылу с жару ее поесть или говядины. А кусочек той же самой свинины вполне себе заходит очень хорошо в такую жару. Прав я или нет?
Да, все же читали «Гарри Поттера». Или смотрели.
Ну, в общих чертах.
Мало кого это могло бы идти.
Да.
Вот одна из первых сцен книги начинается с того, что как главный герой, Сирич Гарри Поттер, едет в поезде, знакомится с своим будущим лучшим другом,
да,
который жалуется на невкусные бутерброды с говядиной, сэндвичи с говядиной. Вот, собственно говоря, классический пример, как можно испортить, в общем-то, хорошее блюдо. Потому что самое главное, чтобы вот это вот мясо, оно было сочным, нежным и хорошо жующимся.
А как сделать так, чтобы все это получилось?
Правильно, да. Соблюдать подготовку продукта, температурный режим. И помнить, что, например, говядину можно позволить себе немножечко недопечь, например. А вот свинина или курица должны приготовиться полностью.
Угу.
Но для этого, опять же, существует вопрос тайминга, то есть время приготовления продукта.
А время подготовки этих продуктов, оно разное к запеканию?
Да, все зависит от того, что мы хотим сделать. Например, если вот мы хотим сделать какое-нибудь сложное кулинарное изделие, ну, вроде тамбовского окорока, например.
Да, например, да.
Да, в домашних условиях, честно говоря, надо заморочиться, потому что, как минимум, для его приготовления нужна коптильня.
Так, уже сложно.
Уже?
А без коптильни можно?
А вот без коптильни нет, потому что тамбовский окорок относится к категории варено-копченых кулинарных изделий. То есть, в принципе, можно приготовить окорок без всякой тамбовской истории, но все равно по-хорошему крупнокусковые такие позиции нуждаются в засаливании, лишь при цевании. То есть,
Антон, секундочку, а тамбовский окорок от всех остальных окороков, чем отличается, извините?
Ну, скорее, больше наименованием, нюансами рецепта, потому что, ну, это одна из известнейших дореволюционных, дошедших до наших дней, таких вот региональных специалитетов. С понятным провинансом, то есть отправной точкой известной, когда о нем впервые был упомянут 1884 год, его впервые подали к высочайшему столу вот именно от Тамбовской губернии. Но это не значит, что нигде в России не умели солить, запекать, варить и коптить окорок.
Угу. Или окорок, да, Макс?
Или окорок, да. Извините, ради бога. Я просто хочу для себя уточнить. Окорок от буженины чем отличается? Это...
Частью тела?
Нет.
Да, часть тела или что?
Это способы приготовления.
А в чем разница, объясните?
Да, потому что окорок — это варено-копченое изделие, а буженина — это запеченный продукт.
А рулет?
Ну, рулет это... Окей, хорошо. Более того, это цельнокусковые оба, это их роднит. А вот рулет это уже сложное кулинарное изделие, фаршированное, раскатанное. Собственно говоря, просто это немножко разные вещи. То есть, но рулет тоже прекрасно можно готовить как ветчину. Uh-huh. То есть, это что-то уже подразумевает какую-то рубку, наличие специального оборудования. Но ветчина, она у нас вареная, как правило.
Но в домашних условиях можно сделать
ветчину?
Да,
есть специальные ветчиницы, подбираем.
Да, конечно, у каждого дома есть ветчина.
Это можно сделать в обычной мультиварке, мне кажется. Я, например, покупаю специальный рукав, это такая сеточка.
Так.
Беру кусок мяса хороший, внутрь кладу сельдерей, морковку, чернослив, курагу. Все это закатываю вот в такой рулетик, или как рольчик, надеваю вот эту сетку, вот, и кладу на дно мультиварки. Все, и у меня в течение 30-40 минут прекрасный кусок мяса.
Да, совершенно верно, да. Это прекрасно получается. Ну, причем,
чесночок еще.
Не пугайтесь слова ветчиница. Это, по сути, не запаянная консервная банка, которая приделывается на пружинках крышечки, которые, проходя внутрь, с этими пружинами, немножечко сжимают ветчину, просто ее формуют.
Форму держат,
чтобы она
да.
И формуют, и уплотняют, чтобы она была такая плотная, как положено ветчине, потому что...
Это мясо надо впихнуть в эту банку?
Нет, просто положить и прижать крышками чуть-чуть, потому что тут важно балансировать. Если мы пережмем, то мы и сок из него тоже выжмем. Зачем нам такое?
Григорий СПБ нам пишет, у меня есть ветчинница, я ветчину делаю в мультиварке. Кстати, я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948, код города 495. И YouTube-канал говорит Москва, Макс и Марина. Присоединяйтесь, смотрите на нас. Пишите, задавайте ваши вопросы. Летом все-таки вот в такую жару, Антон, какой вид мяса лучше выбрать для запекания, чтобы потом вот с бутербродами его употреблять?
На самом деле любой.
Чтобы дольше не портилось.
Любой. Ну, во-первых, вот мы когда сильно заговорили про мультиварки, современные технологии позволяют нам действительно сильно упростить готовку, то есть задать нужный температурный режим, задать нужную программу и, собственно говоря, просто забыть, не контролируя процесс приготовления, зная, что производитель оборудования уже немножечко голову за нас-то поломал. Дома мультиварка, на кухне это пара конвектомат с сенсорным управлением, в который уже прошиты различные программы, способы приготовления. То есть это все то, что облегчает нам жизнь, в зависимости от того, сколько людей мы кормим. Семью или целый ресторан, или там фабрику, кухню, неважно. Вот. А что касается, какое мясо выбрать, вот опять же, есть очень удобные технологичные современные решения. Я очень люблю технологию сувид.
Да, мы помним.
Но дома действительно, ну, это надо заморочиться. Угу. В принципе, мультиварки хватит, чтобы приготовить продукт. Но базовая стадия этой технологии – это вакуумирование сырья. То есть можно вакуумировать готовый продукт, тем самым продлевая его хранение.
А вкус отличается сувид от запекания, например?
Отличается, конечно. В сувиде никогда не получится корочка. То есть его нужно потом будет доводить. Но самое главное, что если мы вакуумируем наши продукты, то они хранятся дольше, ну, минимум на 5 дней. То есть вот в такую жару это немножечко вопрос пищевой безопасности. Например, ту же буженину запекли, там 2-килограммовый кусманище разделали на 4-5 частей, завакуумировали и одну часть оставили, чтобы есть. Съели, открываем следующую, и так, соответственно, достаточно быстро и эффективно ходит, потому что чем чаще продукт контактирует с теплым воздухом, ну, соответственно, тем лучше ты ему от этого не становится.
А в чем лучше хранить такое мясо после приготовления?
В бумаге.
В какой?
Пергаменте.
Пергамент,
да.
Как интересно.
Хранить лучше всего в пергаменте, и этот пергамент можно положить в какой-нибудь специальный поддон с крышкой. То есть в пакете мясо начинает отмокать, там все равно заводятся бактерии, и, в принципе, оно быстрее испортится. А вот пергамент и поднос с крышкой – это оптимальный вариант.
Григорий нам пишет, я делаю мясо сувид, завакуумировал кусок мяса и на 6 часов мультиварку на температуру 75 градусов. Вот так можно делать?
Да, но оно будет очень нежное, хотя, опять же, вот это скорее для свинины. Потому что как раз температура по нынешним санитарным нормам, внутренняя температура приготовления свинины – это 73-75 градусов. Также эта температура подойдет для куриного бедра. для курицы, вернее, для куриного филе грудки будет у нас температура оптимальная 63-65 градусов, а вот говядина 57-62, чтобы она... Потому что говядина, ее нет необходимости приготавливать.
Она будет жесткая.
А нет, жесткая, сухая? Нет, сувиди она жестко не будет, просто будет цвет вот серый, и действительно она будет суховата, хотя в сувиди этого сложно добиться, но ничто не становится перед человеческим гением, просто нет универсальной температуры для всех продуктов. Это принципиально важный момент,
у
да.
У меня, вот вы знаете, я тоже в последнее время много ем и сувид мяса, да, но все-таки вот мясо, приготовленное этим образом, оно немного какое-то безликое становится.
Вареное, совершенно.
Да,
с вами.
Как будто мы его переварили. Да? Оно теряет, да, оно теряет какую-то свою прелесть, оно теряет
структуру,
свою какую-то идентичность. Да, да, да. Вот какое мясо не сделай, курицу, свинину, говядину, она вся одинаковая. И я как-то начал отходить от этого мяса. В салаты, в цезарь я могу добавить, но вот так вот, чтобы есть, мне невкусно.
Ну, я думаю, Макс, мне приятно это от вас слышать, потому что вы один из немногих людей, скажем так, с кулинарной насмотренностью, который это осознает. А в основном, ну, слушайте, ну, нельзя требовать от каждого человека, что он был квалифицированным гастрокритиком. То есть в основной массе людей это будет хорошо и вкусно. Я, честно, сам себе готовлю сувиженную курицу, сувиженные бедра и ем их с гречечкой. Ну, это такая немножко зожная история персональная. Что же касается вот как раз этих холодных мяс, то да, вот. То давайте одну технологию мы закроем, галочку поставим.
Да.
Сувид – это интересно, это мягко, это нежно.
Это зожно.
То есть это зожно. То есть, в принципе, вот эту вот куриную грудку после сувида ее после 2 часов приготовления можно, ну, чуть ли не на хлеб мазать. Она такая нежная. Вот. Немножко более характерные будут куриные бедрышки, но тем не менее тоже. Опять же, еще особенность вакуумирования сырого продукта заключается в том, что при вакуумировании активно впитываются ароматы. То есть, можем специи, ароматные травы, немножко масла.
Чесночок.
И оно тоже тот же чесночок, все что угодно, оно прекрасно впитается. А вот буженина, это, да, история немножко другая. Ну, главный, наверное, такой камень преткновения – это засаливать или не засаливать мясо перед запеканием.
Да.
Я вообще сторонник того, что засаливать, потому что мясо, соль в мясе, она должна, скажем так, влиять так, чтобы произошел обратный осмос, то есть сначала влага из мяса выделяется, потом впитывается обратно, тогда мясо получается сочным. Дальше больше, если мы хотим добиться интересного розоватого цвета, не путать с степенями прожарки, то будет полезно мясо засолить с небольшим добавлением нитритной соли. То есть есть посолочные смеси, которые просто продаются, ну, во всех крупных магазинах, можно заказать любых, на любых интернет-площадках.
А если куркуму добавить, например?
Но это,
для цвета
куры. Это уже немножко другая история. То есть мы так просто окрашиваем и прибавляем вот этот цвет к продукту,
мясу.
Ну, к мясу. Ну, не знаю, мне как-то желтый цвет больше ложится, например, на курицу.
Да, ну вот если курицу замочить.
Да. Ну, тогда уж лучше взять смесь карри с куркумой, чтобы уже вкуса дать.
А если, например, добавить сок лимона или соевый соус для замачивания?
Нет в кулинарии никаких запретов. Нет, сок лимона, он как раз в буженине не нужен вообще. Вообще классический рецепт звучит так. Берем буженину, шпигуем ее салом или чесноком. Есть специальные шпиговальные шприцы. Можно просто тонким длинным ножом делать разрезы и туда
добавлять
чеснок. Или сало. Но я бы рекомендовал, в принципе, чередовать, потому что чеснок даст аромат, а сало все-таки придаст определенную сочность. Это совершенно не лишнее. Вот. После этого солим, перчим буженину и отправляем в духовку при 180 градусах из расчета 40 минут на килограмм плюс 20 минут довести до готовности. То есть у нас 1,5 килограмма, это получается 1:20.
А мы в фольге запекаем буженину?
В принципе, не обязательно. Можно, кстати, тут даже обвязать кулинарной нитью, чтобы сформовать кусок, чтобы он не расползался,
держал
был более плотный.
Держал себя в рамках, да.
Также уместно будет, например, запекать буженину на решетке для лучшего, так сказать, обработки жара, чтобы она не пригорала, а поставить вниз небольшой поддон, куда будут капать соки, которые потом можно подвыпарить, добавить туда куриного бульона, все это подвыпарить и немножко можно затянуть крахмалом. Будет прекрасный соус.
Можно, Антон, прям маленькую, вернувшись буквально, потому что я уже понимаю, что мы уходим от этой темы, к Марине хочу обратиться. Марин, вы сказали, что суит, мясо, приготовленное суит, оно зожевское.
Да, это Максим.
Правда, что это ну, как бы оно полезно.
И Антон сказал, да, это прекрасный способ приготовления.
Скажи, в чем полезность?
Ну, потому что мы не используем метод жарки, у нас нет корочки, это получается тушеное мясо, которое распадается на волокна.
Ну, во-первых, там происходит коллагенизация всех тканей.
В том числе, да.
Соединительных, да. Жиры тоже грамотно трансформируются, но насчет корочки это вопрос вкуса, никто не мешает потом дать корочку уже готовому продукту, но мы действительно не обжариваем, мы просто колируем для того, чтобы прошла реакция Майяра, и у нас появился вот этот вкус жареного. Угу. Это немножко другое, чем полноценно пожарить продукт в масле.
Да, Макс, мы просто
Что такая Майяра?
Это реакция Майяра, например, когда ты идешь во вкусную точку, и ты берешь чизбургер или гамбургер, и вот ты первую булочку снимаешь, и обычно она с такой корочкой золотистой.
Понятно.
Понимаешь? Вот для нее, применили эту реакцию.
Это немецкий химик, который в 18 веке, я не ошибаюсь, собственно говоря, открыл это явление. Это очень сложное, скажем так, процесс, в котором происходит и трансформация крахмала в сахара, и вот как раз она описывает образование, описывает процесс жарения.
Да.
Ну, простите, вот тут уже не хватает моей экспертизы в химии, которая там около нулевая, поэтому...
Ну, у меня то же самое по химии, поэтому, Макс, мы тебе не объясним. Это такая специальная реакция, которая помогает образовывать корочку специально.
Вы знаете, с вашей нулевой химией я понял все, что мне нужно.
Это замечательно. Но мы еще буженину не приготовили вместе с Антоном.
Давай. И дальше
продолжаем.
Идем.
Да, собственно говоря, буженина, если я вообще подумал сказать, что буженина бывает только из свинины, но потом подумал, нет. Буженина – это способ приготовления, или уженина, то есть изначально вообще это, видимо, очень архаичный рецепт, и он подразумевал последующее копчение мяса, потому что, видимо, в славянском, старославянском языке уженина означает что-то кусман чего-то копченого. Но...
Стойте, Антон, буженина – это не корова?
Вообще-то это свинина.
Да вы что? Я все время думал, что буженина это из коровы.
Нет, нет, Макс, что вы. Но буженина всегда традиционно была из свинины, хотя встречается в старых сборниках, это росписи кулинарных яств, например, домострой, буженина из рыб. То есть, ну, это способ приготовления, это просто запеченные, так сказать...
И рыбу тоже можно запекать.
Ну, конечно. Но эта история с рыбой, она как-то даже до 19 века не дожила. Буженина – это запеченная кусман свинины, причем не так уж важна часть, это может быть шея, это может быть окорок, это может быть, ну, не вырезка, она слишком мелковато-тонковато, это может быть, ну, грудинка тоже жирновато будет, но вот либо окорок, либо шея – самые оптимальные варианты. А, собственно говоря, спиной труп вполне себе, но он как раз тоже суховат. Потому что надо будет привносить сало и
индейка.
Чеснок, чтобы дать сочности. Индейка прекрасна, буженина из индейки.
Удочка.
Но это не как у Гелеровского про одного прототяка на храм Христа Спасителя, которого, сказать, когда им приносили маленькую стопочку, говорю, что этим воробья причащать, а не отцу протодиак, но пить вот из утки буженина примерно никакая.
Не
очень, но
да.
Никто же не мешает утиную грудочку также запечь и потом ее слайсом жарить, ну, слайсом нарезать и есть. Но тут тоже базовый такой момент. Утиная грудка очень чувствительный предмет, и она должна быть все-таки медиум. Вот поэтому для бутербродов идеально подходит там сыровяленая утиная история. Это очень вкусно. Вот, как раз сувит и последующая колеровка тут хорошо подойдут, потому что грудка равномерно проготовится, и она вот эту равномерность сохранит после последующей обжарки.
Но вот запекать ее как бы буженину не стоит.
Ну да, она просто будет сухая и жесткая. Нет.
И кому это нужно?
Да, она прекрасно, кстати, коптится. Вообще, вот эта мелкая птица, курицы, утки, их хорошо коптить. Там, ну, индейка тоже неплохо, но копчение для индейки – это долгий процесс, чтобы она прокоптилась. Она, мясо за это время успеет изрядно высохнуть.
А,
как
его
не шприцуй.
Пишет, свиной окорок забыли про лавровый лист.
А, решительно нет, потому что изначально лаврушка в рецептах вообще не встречается. То есть мы можем добавлять, можем не добавлять. Можно вообще запекать буженину на подложке из овощей. То есть там лук, морковь, чеснок, а сверху положить буженину, там тимьяна накидает, лаврушку.
Но потом мы это не едим.
Почему? Потом едим? Мы убираем несъедобные части, соком все это переливаем. Можно протереть просто через сито ложкой, чтобы вот все несъедобное стало, не осталось там. Там душистый перец, можжевельник. Тут нет абсолютно никаких ограничений по способу приготовления. Главное, мы запекаем. Вот по поводу фольги.
Да.
Если кусок крупный, конечно, он в какой-то момент начнет подгорать. Есть такая вероятность. Вот, поэтому, если мы видим, что он с корочкой начинает уже так коричневеть чересчур, просто закрываем фольгой, чтобы предотвратить процесс
подгорания. А если сразу, продукта, например, какую-то часть мяса положить в фольгу, завернуть? Ну,
смотрите, я рассказываю классический способ. Угу. В принципе, со всеми крупнокусковыми историями лучше всего работать по принципу «горячо и долго». Это значит то, что мы сначала даем жару, чтобы схватилась корочка. Ну, где-то там 200 градусов. Нагрели духовку, поставили наш кусман, это может быть все что угодно, там ростбиф, до которого еще дойдем, буженина или окорок, который мы решили, например, за пару дней засолить в рассоле. Как раз вот я бы туда как раз положил бы и чеснок, и лаврушку, и тимьяна немножко.
На пару дней, то есть сырой кусок мяса оставить на два дня в холодильнике?
Да, ну, да. Понятно, да. Ну, в рассоле, потому что рассол еще и дезинфицирует прекрасно. То есть нам на, ну, где-то рассол, ну, там, 18-процентный. Еще и сахар, не забыла бы добавить, и гвоздику, и перца душистого, и перца черного.
Почему ты подумала об огуречном рассоле в этот момент?
Это, кстати, хорошо для заготовки рыбы. Уж простите, вот, например, осетринку холодную. Я бы, будем, я же, так сказать, финансовый ресурс.
Не испортим продукт рассолом?
Нет, я бы ее отварил в рассоле. Тогда она станет плотной, схватится и будет идеально резаться тонкими кусками.
Как аппетитно.
Да. Это старый, кстати, русский способ приготовления осетрины именно в рассоле с рыбным бульоном. Туда же шли всякие огурчики соленые, грибочки, морковочка.
Ну, после зарплаты обязательно попробуем, да, Макс?
Да, помечтаем.
Да. Марина, а у тебя есть в холодильнике можжевельник?
Нет, а у тебя? Веточек можжевельника у меня нет, я же не ежик в тумане.
Антон, мне просто Антон сказал, добавки можжевельника.
Можжевельник, я имел в виду ягоды можжевельника.
Ага, ну у нас даже ягод можжевельника.
Ну, извините, у меня профдеформация, у меня-то они есть.
И перо оленя у нас еще, да, в морозилке лежит, как это водится.
Перо оленя, это
любимая везде, да.
История. Антон, а есть ли какие-то специи, которые не сочетаются, например, с той же самой рыбой, с той же самой птицей, с той же самой говядиной, свининой, вот которые, ну, ну, вообще не нужно добавлять?
Ну, вот шалфей, например, очень специфическая вещь, но его мало мы используем. Орегано с говядиной и свининой шикарно пойдет, из птицы шикарно пойдет. На самом деле, вот мне даже в голову такого ничего такого, ну, может, какой-то экзотики не приходит. Имбирь со свининой, ну, если мы делаем ее в таком юго-восточно-азиатском стиле, вполне. С говядиной то же самое.
Как-то... Я, например, однажды в ресторане одном попробовал, значит, рыбу с клюквенным соусом. Если честно, друзья, это было, ну, немножко грустно.
Когда-то пробовал растительный заменитель рыбы с карри и клюквенным соусом. Должен сказать, это самое чудовищное, что ли, когда когда-либо
тоже
пробовал.
Тоже было очень грустно.
Примерно было,
да,
то же самое.
Но если мы посмотрим на Индию, то там карри сыпят везде, чуть ли не дорожки посыпают, поэтому карри с рыбой там тоже норм.
Все отлично
сочетается. А вот клюквенный, да, соус навряд ли найдешь.
Это больше к говядине. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы продолжим. И напомню, у нас в гостях Антон Прокофьев, шеф-повар и историк кулинарии.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова и Макс Челноков с нами. Привет, Макс.
Всем доброго дня, друзья. Приятного аппетита. Да, в студии также с нами Антон Прокофьев, шеф-повар.
Здравствуйте, Антон.
Историк кулинарии, да, и говорим мы сегодня о холодном мясе. Что такое холодное мясо, мы уже вам практически рассказали.
Не пугайтесь, да.
Да, мы только начали.
Только начали,
всем готовили буженинку,
да.
Да, только затронули. Потом, вот сейчас Марина рассказывала, как попробовала ролл с говядиной. Я подумал, есть еще шикарная история, это так называемая pulled something, то есть рванина.
А, рванина, о, это мы любим, так.
Да, и да. Чтобы приготовить, собственно говоря, вот это рваное мясо, можно делать, ну, из курицы, в принципе, там фишка в том, что мы потом добавляем соки, которые вытопились, и можно добавить какой-нибудь соус, там, бульон, демигляс. Продается в порошке в магазине, я этого не говорил, вы не слышали. Не суть важно. Самое главное, как приготовить вот это вот рваное мясо. Его надо долго запекать. Например, я обычно люблю покупать такие массивные говяжьи ребра, большие. Натираю смесью специй, сугубо индивидуально, как правило, молотая паприка копченая, чеснок сушеный, лук, тмин, соль, перец, да, в принципе, и все. Кладу на день в холодильник, а вечером, часиков 10 вечера, ставлю в духовочку на температуру где-то 140 градусов, 130-140 градусов, накрываю все это фольгой, конечно, потому что здесь оно должно...
Просто сверху покрываете фольгой, не полностью,
просто,
да?
Запечатываю фольгой, в какой-то емкости запечатываю фольгой, чтобы там все соки остались, иду спать.
А вы смелый человек.
А у меня духовка электрическая.
А, понятно.
Зато ароматы.
Я представляю.
Ну, давайте сходить с того, что духовка по умолчанию лучше электрическая. Вот плита лучше газовая, а духовка электрическая. Вот у меня так и реализовано. Ну, с точки зрения готовки. Потому что газ, он более вариативен. Индукция, к ней привыкнуть надо. Если,
это правда, да.
Ну, привык, тоже часть про деформации, но, тем не менее, все равно предпочту газ. Вот, с утра я просыпаюсь. Сливаю в отдельную мисочку все вытопившееся, там жир, все. Когда буквально за несколько минут сок осядет, а жир всплывет, я аккуратно ложкой его вычерпываю. Его можно сохранить, на нем что-то приготовить. Ну, я просто отправляю поплавать в канализацию.
А как правильно, извините, рвать это мясо?
Вот, а дальше?
Да.
Я беру две вилки и начинаю, круп, больших таких достаточно, начинаю просто этими вилками все разбирать. Потому что оно столько нежное и растушенное, со всеми соединительными тканями, которые коллагенизировались, превратили в желешку. Жир, который вытопился, от него осталась тоже, по сути, вот одна жировая ткань, то есть сало ушло. Разбираю, заливаю вот этим соком. Если есть время и настроение, ставлю еще минут на 15 в духовку, чтобы оно пропиталось, питалось получше. Это нюанс, он ни на что особо не повлияет.
Антон, но мы же все-таки, скажем так, немного хищники, да? Но в чем прелесть вот этого рваного мяса? Нам же интересно все-таки вонзить зубы в кусок мяса.
Жилы, ты хочешь
не
сказать?
Нам, да, не... сочность.
Во-первых, не нам, а вам.
Согласна. Да.
Хорошо, мне.
Ну, смотрите, вот это вот вонзить...
Я просто, извините, к чему это? В последнее время, вот в каком ресторане я где-то что-то не прихожу, не заказываю, везде есть блюдо, где прям написано конкретно рваное мясо. Рваная говядина, рваное еще что-то. Раньше этого не было, еще года три назад.
Ну, это просто кулинарные тренды,
да,
не более того.
Модно.
Да. Смотрите, люди вообще-то любят нежненькое. Так-то. Вот. Это у нас на самом деле просто инстинкт, прошитый в подсознание. Это означает то, что это хороший продукт из премиальных частей туши, с максимальной энергетической ценностью. Он быстро пережуется, мы не слабаем зубы. Мы это совершенно не рефлексируем. Отсюда вот эта история про кусаемость и прочее. Но мы же все-таки говорим про холодное мясо. И одно дело стейк, другое дело холодный стейк. Он все-таки будет немножечко пожестче. Поэтому для всяких сэндвичей вот эта рванина, она подходит просто великолепно.
Да.
Например, тот же вот, кстати, мы практически вот подходим же к ростбифу. Хотя у нас еще была незакрытая гештальт по буженине.
Да.
Которая, собственно говоря, ведь была любимым блюдом Анны Иоанновны, последней фактически природной Романовой на троне, которая, когда подписывала кондиции об условиях своего царствования, одним из условий поставила, чтобы каждый день буженину подавали. Уж больно сильно голодала она в Прибалтике.
Вот. Знала толк.
Да, ну она вообще любила поесть.
Как интересно.
Да. И это сейчас буженина-то доступна, а во времена 200-летней и большей давности, ты наоборот,
попробуй ее приготовить,
это вообще называлось прибыльное яство, то есть то, что обладает высокой энергетической ценностью и добавленной стоимостью, ибо водилась буженина далеко не на каждом столе и не в каждом доме. Не каждый мог себе позволить вот что-то крупнокусковое иметь, а не продать, например, обменять на зерно.
Григорий СПБ спрашивает, а что делать из холодной баранины? Когда бараний шашлык остынет, он становится невкусным.
Ну, это вопрос способа приготовления. В принципе, я бы баранину чуть бы измельчил и просто потушил бы в каком-нибудь овощном ярком соусе томаты, перцы, чеснок, много специй, зелени. Это скорее способ утилизации. К сожалению, вот в холодном виде она правда именно шашлык.
А то если есть, не шашлык,
а если что-то с ней сделать? Если жгу барашка запечь, да, или сделать рулет из барашка, вот о чем Макс упоминал, то есть чем-то черносливом, с морковочкой, прекрасно зайдет. Но все-таки у баранины будет, она жир, это жирное мясо, у нее будет сохраняться, более того, это жирное мясо с достаточно низкой температурой плавления жира, поэтому, соответственно, вот этот так маслянистый привкус будет сохраняться.
Мне кажется, извините, господа, перебью вас, мне кажется, очень хорошо баранина на второй день, шашлык, сделать из нее фриттату, например. Понимаю, все знают, что такое фриттата?
Ну, как вариант, хотя, мне кажется, для фриттаты, да, все-таки для яишенки.
Что за фриттата, простите?
Это та же самая яичница, только со всеми остатками, что в доме было.
Второй день перец, свадьбы,
да. Мясо и так далее. Ты делаешь такой омлет с мясом и с начинкой, и это очень вкусно. Или, да, правда, яишенку сделать, или на худой конец можно сделать макароны с мясом, с бараниной, нет, Антон?
В принципе, никто не мешает прокрутить все это дело, сделать макароны по-флотски.
Да.
Много жареного лука, вот это вот мясо запеченное, и, соответственно, чуть припустить с бульончиком, макароны, еще туда сметаны, вкусняшка.
Нас 87-й спрашивает, а можно запекать в рукаве, а не под фольгой?
Да легко, конечно. Понимаете, в рукаве оно получается сочнее, конечно, но, конечно, можно.
Но оно само в себе такое,
да, пропитанное. Ну, а почему нет? Это тоже способ приготовления. Вот, и из запеченных таких мяс, на самом деле, мировой король, это не буженина, это ростбиф.
Ростбиф. В чем отличие ростбифа от всех остальных видов мяса?
Ростбиф готовится, в принципе, из говядины, из крупнокусковой. Это может быть, на самом деле, спиной отруб. Я вот люблю, когда этот спиной отруб на кости, когда он сочнее получается. Вот, ростбиф может готовиться на овощной подложке, он может готовиться просто на решетке. И вообще, это один из таких, наверное, древнейших рецептов, входящих в Средневековье. Например, гвардейцы, охраняющие английскую королеву, называются beef eaters. И даже есть такой джин beef eater.
Beef eater yes.
Вот, собственно говоря, эта история про потому что они назывались пожиратели говядины, им раз в неделю в качестве довольствия давался этот самый ростбиф.
То есть, как награда такая.
Да, ну, вообще-то есть говядину раз в неделю. Это было привилегией немногих в Средневековье. Вот, и, конечно, лучший способ сохранения вкуса вот этого, как правило, все-таки спинного отруба, это как раз вот это самое жарко, медленно, горячо и медленно. То есть, вот мы закончили предыдущие полчаса. Это когда мы даем сначала хорошего жара, потом мясо доходит при более низкой температуре. Ну, здесь где-то те же 40 минут на килограмм примерно работает, но уже в отличие от буженины плюс 10 минут на 10-15 на доготовку, потому что ростбиф должен быть розовый. У меня была безумная когда-то история. Я в Турции готовил банкет русской кухни, и в том числе ростбиф окровавленный по Пушкину. Вот, а турки, в принципе, не едят мясо прожаркой меньше medium well. То есть подошва их выбор. Но это национальная кулинарная традиция такая.
А почему, кстати?
Это просто
климат,
жарко. Просто жарко, да. Просто жарко. Но это другое. В общем, этот ростбиф сделал идеальный. Со слезой.
Сухой.
Не, сочный.
А, наоборот.
И они все выстроились в очередь его дожарить.
Понятно. А, вы, наоборот, его приготовили как нужно, да, а им нужно было подошву сделать.
Вот надо знать такие нюансы, откуда я мог знать, живя там какое-то время. Он столкнулся, запомнил. Вот, и вот это главное качество ростбифа. Есть несколько вариантов. Можно для корочки его сначала обжарить на сковородке, потом смазать горчицей и, собственно говоря, допечь. Вообще, лучший способ, на самом деле, приготовления таких вот холодных мяс – это воспользоваться термометром. Они есть, что называется, на любой цвет, вкус, карман и размер.
Щуп.
Да, кулинарный щуп. Есть, который просто вставляется в мясо пружинное, показывает температуру. Есть электронные. Это самый цивилизованный способ, гарантированно дающий результат. Вот поверьте мне. Поставили нужную желаемую прожарку, Вам не нужно ничего пробовать, не нужно никуда тыкать, видеть, какой сок там выделяется из этого вашего окорока и буженины. Просто поставили щуп, по температуре приготовили и получили именно тот результат, который вы хотите. Учитывая то, что все вот эти таблицы прожарок давным-давно составлены.
Ну, кстати, вот я сейчас открыла один популярный магазин, да, в интернете, посмотрела, сколько стоит щуп. Вот от 180 рублей.
Да.
От 180 рублей.
Копейки. Марин, я тебе привезу в подарок. Тебе и щуп?
Нет, будем щупать.
Да, я можно тебе зайти я, в любой, кстати, хозяйственный.
Да.
Да, я, кстати, на днях смотрел один фильм художественно-документальный, посвященный королю Великобритании Иоанну. Я даже не знал,
безземельному.
Что это был король. Да, это был 1221-20 годы, где воинам за хорошую победу, за хорошее проведение операции, ну, войны, выдавали по 5 фунтов ростбифа. И именно для того, чтобы они себя подпитали, чтобы они себе навялили, видно так, на дальнейший поход. Ну, по какой-то, там не раскрывается вся тайна, как это было
скорее
сделано.
Скорее закоптили.
Но... Да, наверное, они запаслись, с собой брали в поход, да, и в течение там еще месяца ели эти 5 фунтов этого ростбифа. Антон, у меня такой момент, а ростбиф, получается, это английское блюдо?
Ну, это скорее, да, англо-американское, у них вообще есть традиция Sunday roast, то есть воскресное вот такое жаркое, но жаркое... понимание старым, таком еще дореволюционным. То есть, когда мы сейчас говорим «жаркое», мы думаем, что это что-то тушеное в кастрюльке. Нет, жаркое – это крупнокусковой кусок, жареный в духовом шкафу. И вообще, жаркое всегда входило в меню обедов. Ну, собственно говоря, именно из этих остатков вчерашнего жаркого и готовились куча таких летних блюд, как, например, та же окрошка. И, собственно, это главный способ был питания летом, раз уж мы заговорили про жару, потому что в деревянном городе ежедневно разжигать огонь просто но было это, запрещено.
Конечно.
За это были совершенно конские штрафы. И были, так сказать, нормированные периоды, когда можно было топить печь. Как правило, на самом деле имелось в виду летняя кухня, которая выносилась в сад, чтобы полыхнет не жалко. Вот, чтобы, не дай бог, пожар не расходился по округе. И там действительно, как правило, готовились вот такие крупнокусковые истории, томились каши, которые потом в холодном виде поедались в течение нескольких дней.
Если говорить о мясе курицы, например, да, или индейки, вот, о каких-нибудь рулетах, как правильно их приготовить, чтобы было вкусно и не сухо?
Тогда ту же курицу лучше взять целиком, распластовать ее и аккуратно вырезать все кости. Знаете, поверьте, это не так сложно и муторно, как кажется.
Ну, рекомендую... То есть разобрать ее?
Да, получается. Нет, да, снять с цельной тушки все кости, то есть мы раскрываем ее, по хребту или по спинке, ну, как правило, просто вырезаем спинку и потом уже с ней вынимаем кости, и у нас остается такой вот...
Господи, это же сколько труда там
препарировать. Нет, на самом деле очень немного, поверьте, курица в этом
отношении. Но с первого раза явно это не сделаешь быстро.
Ну, не быстро, но это не очень долго, Макс, тут не так страшно, черт, как его малютка, на самом деле.
Цыпленок там какой-нибудь.
Да, 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 да. Вот, и, соответственно, выкладываем эту же готовую тушку на пластик, ну, на этот, пищевой пластик, на пищевую пленку, и выкладываем в середину, что хотим. Чернослив, орехи, сыр, вот все, что в холодильнике нашли, то и положили. Морковочку тоже кубиком порубленную, лучок. Но вообще свежие овощи лучше обжарить, вкуснее будут, чтобы вот реально вкус...
И воду не будут так выделять, наверное, да?
Конечно, в принципе, там-то ничего страшного не случится, но они не будут волглые.
А курицу мы перемололи уже в этот
момент?
Мы просто
сняли кости. У нас получился вот такой...
Разобрали ее на соцветия.
Кожно-мясной пласт.
Тушка.
Вот, помогая себе пленкой, подворачивая, сворачиваем рулет, с двух концов заматываем, и вот так его мотая формуем. Получается плотный рулетик, который мы можем отварить.
Или, так, в кипящую воду просто опускаем этот рулет.
Да, опускаем в кипящую воду, ну, на минут 20, наверное. Потом можно снять...
А как курица держится, я пытаюсь понять. Ну, если не считать вот этой пленки.
Нет, а потом за счет коллагена оно схватывается.
А, даже несмотря на то, что куски мы не порубили, ничего с ними не сделали.
Да, конечно, конечно. Оно прекрасно схватывается, склеивается. А потом можно и обжарить. Или, угу. или допечь, или просто собрать этот рулет без всякой пищевой пленки, просто чтобы он не развалился, плотно обмотать кулинарной нитью. Вот тут уже тут тоже на самом деле нужен базовый навык, угу. Пособие множество. Там все действительно просто, как вот плести эти кружева, это несложно. Это вам не вязанием увлекаться.
Ну, кстати,
Антон, да. Да, еще такой момент. Я тут смотрел один подкаст, опять же, и там такой британский шеф-повар Гордон Рамзи говорил, неважно, как вы мясо приготовили, но это важно, конечно же, он там об этом тоже говорит, важно, как вы его порезали, что обязательно нужно резать вдоль волокон, тогда мясо сочнее, мясо насыщеннее, или наоборот.
Нет, спасибо, волокон. Макс, вы совершенно правы, потому что мне просто в голову не придет есть резать мясо поперек волокон.
Угу. Но, а как вот, я вот смотрю на мясо, я не понимаю, где волокна, как они выглядят, я
вот смотрите, они же, вот вы берете, вот вы наберете условную вырезку, да?
Да.
Вот
да.
Она длинная, потому что волокна такие угу. длинные, поэтому угу. вы режете ее слайсами.
Угу. А как можно сделать?
В смысле,
сделать?
Надо резать да. вдоль длины?
Нет, извините, резать, но нет, стоп, еще раз, что он там говорил, что вдоль волокон?
Вдоль? Нет, поперек волокон.
Нет, конечно, просто ну, длинную вырезку мы режем не вдоль нее, а поперек. Тогда и получаются нужные кусочки. Так, мы друг друга запутали,
как-то
поперек.
Как-то прям мне сейчас сложно это, спал, нет. Я вообще никогда об этом не думала, но сейчас, мне кажется, что задумаюсь.
Нет, ты знаешь, оказывается, от нарезки вот таких рулетов, буженины, ростбифа, зависит еще и подача мяса, насколько оно будет не сухое, насколько оно будет пропитанное и так далее.
Я раньше вообще рулет, если нарезать кубиком,
он развалится. Я резал и резал.
Да. А что можно с индейкой сделать интересного? Потому что даже если ее запекать неправильно, она получится очень сухой
вот
и жесткой.
Вот индейку лучше запекать при низкой температуре. Uh-huh. Ну, вообще, запеченные продукты не надо стремиться запекать при высокой температуре. Uh-huh. Лучше долго и медленно, чем горячо и быстро. Тогда мясо просто от шока весь сок отдаст, он uh-huh. вытечет, и мясо будет сухим. А если он медленно приготовится... Ну вот, например, есть очень интересная технология в профессиональных париках, называется Дельта-Т. Ставишь крупнокусковой отруб щуп и устанавливаешь две температуры. Температуру внутри и температуру окружающей среды, которая отличается от температуры внутри на 15-20 градусов.
А как это получается, как мы это выставляем?
То есть смотрите, и нажимаем кнопку старт. Ну, это профессиональное оборудование.
Поехали, да.
Поехали. То есть пароконнектомат измеряет температуру снаружи, и измерять температуру внутри. Вот mm-hmm. у нас, например, ну вообще, если что, мясо всегда надо готовить комнатной температуры. Достали из холодильника, за час до приготовления дали нагреться.
Отдохнуть.
Что-то большое за два, да. Mm-hmm. Чтобы не было термического
оно
шока.
Оно не задохнется.
Ну так и закройте. Нет, ну зависимости от, если куриная грудочка маленькая, ей получаса хватит. А, например, ростбифу час, а 2-килограммовую окруку, ну, 1.5-2.
Mm-hmm.
Всегда, ну... Включаем здравый смысл и понимаем, что тут надо...
Мясу нужна адаптация, да?
Да, что ему нужно прогреться, чтобы не было термического шока. Вот, соответственно, внутри у нас температура 20-22 угу. градуса, соответственно, температура снаружи 40.
Угу.
Поднялась на 2 градуса, 42, угу. и мы доходим, скажем, до температуры 75 градусов. Если мы запекаем свинину, то температура снаружи будет 95. И вот тогда, когда у нас, если у нас корочка еще не образовалась, вот тогда мы можем врубить на 15 минут на 200 градусов и дать подпечься. При этом уже термический шок не произойдет, мясо уже готово, только у нас немножко карамелизуется, колернется верхний слой и все.
Угу. Ну, как-то...
Можно еще один вопрос?
Не Марин? Просто, на самом деле.
Нет, да. это профессиональное оборудование.
Да, я просто представила, что я такая щупом, да, сейчас, Макс, вот, щупом
да.
с одной стороны, с другой, и в итоге еще там что-то сижу, считаю, делаю. Нужно быть очень увлеченным человеком, конечно, очень любить мясо.
Господа, еще такой момент, Антон. Сейчас очень много в магазинах продаются различные нарезки или кусковые, вырезки... Марин, подскажи, какие-то, господи, как они
чего называются? Только не продается.
Карпаччо, да, и так далее. Тоже холодного копчения, какие-то вареные, варено-тушеные, ну и так далее.
Копченые,
вообще вот это мясо, насколько оно нормально в наших магазинах? Потому что каждый комбинат делает по 5-10 вариантов различных
Макс,
вот таких
мяса. Когда мы покупаем мясо. Что-то цельно-кусковое, оно, скорее всего, нормальное. То есть только обращай внимание на то, что если там такие пузырики вот на срезе, это значит, что его перешприцевали просто до полного безобразия. Обычно шприцуют, ну, из расчета 10% от массы, это, соответственно, не вызывает разрыва. Чтобы лучше промариновать. Нет. Когда вы видите эти пузырики, значит, объем добавили. Понятно. А вот когда шприцовано для просаливания, ну, просто эффективнее крупнокусковой здоровый кусман окорока, гораздо эффективнее нашприцевать и оставить в рассоле на, условно, сутки-двое, чем мариновать его 4 дня. Противно, чтобы, ну, хотя бы просолился.
Я вот еще думаю про то, что мясо, например, можно взбить и какое-нибудь суфле сделать куриное, да, холодное.
Ну, это все равно надо запекать.
Да.
Да. Но вот мы говорили про магазины, то есть крупнокусковые истории. Это, как правило, честное мясо, максимум, что там может быть, его могут нашприцевать, чтобы просто убыстрить процесс и перешприцевать именно ради этого, то есть чтобы не мясо, деньги не зависали в мясе, быстрее приготовить, отдать на прилавок, и оно уже продается.
А вот копченая курица, которая продается?
Варено-копченая.
Варено-копченая, да.
Ну, как правило, тоже вкусненько.
Это правда.
Ой, слушайте, я тут недавно как раз с одним девайсом про его как бы знакомился. Я взял эту копченую курицу, девайс называется Кутер, он измельчитель. Добавил к ней немножко сливок, соли, перца. Ой, и все. И просто пробил в нежнейший паштет. Ммм, как вкусно было.
Ну, паштет, суфле, да, вот, мне кажется, да. Из этой серии.
Это, кстати, можно сделать обычным бытовым, либо погружным блендером, а лучше с таким стационарным, ну, стаканом. То есть любой блендер идет в комплекте. Нога, то есть то, что погружается, венчик для взбивания и стаканчик с ножом. Ну, собственно говоря, это он и есть.
Лучше куриное мясо.
Друзья, да.
Любое.
Да, Макс, мы здесь. Любое.
Остается минутка. Антон, Марин, вот если не хочешь есть с хлебом, хлеб все-таки не шибко полезен для фигуры в такую жару, на что можно положить? На кусочек, я не знаю, салата?
Огурца, салата.
Огурца, завернуть.
Да, да, можно завернуть салат, можно тонкий слайс, толстенький слайс кабачка, сейчас сезон передачи, передай кабачок другу, пойдет, вот-вот-вот.
О, да, мы ожидаем. Сырого? Я, на самом деле, ничего не вижу.
Вообще, сырой кабачок тоже довольно прикольный. Да. Можно, в принципе, поджарить и примариновать.
Ничего страшного в хлебе, Макс, я не вижу. Смотря какой хлеб ты ешь, как часто и сколько, понимаешь? Поэтому давай не будем пугать наших
работая
слушателей.
Работая с тобой уже столько лет, я уже его практически не ем.
Скоро банан начнешь есть, правда?
Нет, не начну, не люблю. Трава травою. Вот. Ну что, у нас остается еще время? Свои смс-ки есть какие-то?
Нет, у нас времени не остается. Нам написали, какой же Макс крутой ведущий, что представляет все, о чем говорит гость даже по телефону. У нас в гостях был Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Мы обсуждали сегодня холодное мясо, что можно приготовить, каким образом, в такую жару, да, чтобы не отравиться, чтобы было вкусно, питательно и хорошо. Антон, большое вам спасибо, очень интересно,
спасибо,
как всегда.
Спасибо вам, спасибо. Приятного аппетита, да. Ведущим.
В студии Марина Александров, Макс Челноков был с нами тоже, да?
По телефону, Марин, да. Жди, щуп, щуп.
Очень жду. Новости наговорит Москва. Всем пока.